Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с блестящим специалистом по истории России XVIII века, доктором исторических наук Игорем Владимировичем Курукиным, продолжаем беседовать о судьбе, чуть было не добавил, и подвигах Анны Иоанновны. Собственно, подвиг в ее жизни был, наверное, только один, совершенный во имя нее самой же, и мы сейчас к нему вернемся, к этому подвигу. Игорь Владимирович, насколько я понимаю, кондиции Анна Иоанновна разорвала публично, и это, в общем, решило судьбу верховников самым негативным для них образом.
В итоге, конечно, вот, кондиция, она как всемилостивейше изволила и задрать. Да? Вот. Это означало, что она вернула себе самодержавную власть. Но тут возник такой деликатный вопрос, да, что если, значит, министров сразу бы за них приняться, то это означало, что, собственно, они же ее пригласили на престол. Тогда встает вопрос о законности ее приглашения. Тут немножко скользкая ситуация, поэтому с ними разберутся потом.
В голову лезет словосочетание немного невежливо.
Ну, как-то, да и начинать царствование с казней, простите, начинать с милостей. Вот с казней нельзя начинать царствование.
Из чего же мы в итоге начинаем и куда впоследствии денутся верховники?
Начинаем мы, естественно, с коронации, это торжественная процедура, это понятно, да. Верховников ничего, их всех делают сенатор. Вот. Потом потихонечку начинают убирать сначала в ссылки, вот. А потом, если подвернется соответствующее политическое обвинение, то, ну, в общем, Дмитрий Михайлович Голицын в итоге не сразу, это будет через несколько лет, угодил в крепость, вот, господи, куда ж, по-моему, в Шлиссельбург, по-моему, его заточили, вот, Долгорукова отправили в Сибирь, вот, потом их казнят, но это уже когда возникнет новое политическое обвинение, вот. Василий Владимирович Долгоруков, фельдмаршал, тоже попадет в крепость, потому что, значит, будет выразиться по поводу Анны очень непочтительно. Вот. А вот Андрей Иванович Остерман, человек, который останется до конца у ее царствования, вот он будет перед ней чист, хорош и благостен.
Отсюда возникает старый вопрос, который всегда возникает. Речь зайдет об Анне Иоанновне. Помните, мы с вами в самом начале говорили о том, что Бероновщину выбросили из образования, но название-то можно убрать, а вопрос остается, собственно, для огромного количества людей, даже весьма образованных, эпоха Анны Иоанновны – это эпоха засилия немцев. То есть вот представление такое: императрица пригласила немцев на все ключевые места во своем правительстве, в своей армии, на своем флоте, выкинула русских людей, не дала им возможности расти в чинах, и немцы правили, попирая ногой славян. До какой степени все это верно? До какой степени это действительно было десятилетие, когда немцы правили всем и вся?
Ну, в этом смысле, конечно, неправильно, потому что немцы в России появились как относительно массовое явление и в армии, и в государственном аппарате при Петре Первом. И когда мы видим генералов немцев или людей в генеральских чинах из немцев, надо понимать, что большинство из них – это вот те самые петровские немцы, которые из капитанов и майоров стали генералами. Это те, кто давно и достаточно верно служил в России. Вот. Что здесь было не совсем обычно, да? Но понятно, потому что Анна Иоанновна всю жизнь помнила, как ее встретили русские дворяне. А ее встретили кондициями. И, естественно, ко многим из тех, кто обсуждал эти кондиции, кто предлагал новые формы государственного устройства, а такие были, она относилась с понятным недоверием. И столь же естественно, что когда ты, так сказать, становишься российской императрицей и хочешь управлять, тебе нужны люди, которым ты можешь лично доверять. А лично доверять она могла, собственно, тому кругу людей, которого она знала в течение 20 лет. Она особо никого и не знала.
То есть, если я правильно вас понимаю, речь идет о том, что она вывезла команду немцев из Курляндии и достаточно высоко поставила их вокруг трона.
Там было не так много немцев, которых она вывезла, но были немцы, которые уже жили и которым она в какой-то степени доверяла. Поэтому, допустим, вот Берон, понятно, да, вот он стал оберкамергером двора, и он был управляющим ее имением, она его вывезла, естественно. Там будут еще несколько дипломатов, там Кейзерлинг, например, тоже приятель Берона, вот он тоже будет, да, братья Берона. Будут русскими генералами, да, один будет командовать гвардейским полком, другой будет служить в армии, это понятно. Ну, например, сам три брата Левенвольда, это люди, которые, собственно, уже служили в России, они тоже были ее доверенными лицами, да, вот, но это как бы уже, их папа уже служил Петру Первому. Вот. Поэтому не все немцы были импортированы, это раз. Во-вторых, что здесь было принципиально? То есть то, что немцы могут служить в государственном аппарате, да, кстати, при Петре их было больше, чем при Анне Иоанновне. Вот так надо четко себе понимать, у нас есть цифры, это не так сложно
показать. Но вопрос о высоте положения.
Да. Вопрос скорее о другом. Немцы стали командовать при дворе. Вот это необычно, потому что все-таки двор, да, вот, допустим, немец-специалист, как там специалист в артиллерийском деле или в искусстве сочинения налогов, ну, ради бога, да, это пожалуйста. А вот двор государев – это место, где всегда доминировала русская аристократия, да, и вот среди двора появляются люди, которые не только не аристократы, но еще и немцы. А вот это уже необычно. Поэтому, собственно, кто такой Берон как оберкамергер? Это один из первых чинов императорского двора, который ведает придворным статом. Это вот немец, скажем так, очень сомнительного происхождения. У него там с дворянством не все чисто. Вот. Обергофмаршал двора Рейнгольд Левенвольда. Обергофмаршал – это человек, который ведает вот повседневной дворцовой жизнью, да, то есть очень крупная фигура, да, так сказать, вот в этом мире дворцовом, да, немец, да, вот, пожалуйста, да. Вот это необычно.
Ну, а что касается армии, важнейших правительственных учреждений, коллегий, там действительно на тот момент были сплошь немцы?
Нет. Значит, у нас есть данные по чинам государственного аппарата Петровские и Анны 1739 года. Так, значит, я ответственно могу заявить, что немцев было при Анне в 1739 году меньше, чем при Петре Первом в государственном аппарате.
В том числе и в армии.
А вот в армии, опять же, что мы имеем в виду? Армия как сухопутная – это одно. Флот – там всегда иноземцев больше, просто потому что это требует другой квалификации.
Ну, поэтому иноземцев имеется в виду на командных должностях.
На командных, естественно, не на рядовых. А в частях артиллерии и инженерных, так там и при Екатерине, во второй половине века будет много достаточно немцев.
Ну что ж, понятно. И в основном обида была именно по поводу двора. До какой степени эта обида могла вылиться в заговоры? Ну, я имею в виду как раз знаменитый роман «Ложечникова «Ледяной дом», прочитанный, по-моему, несколькими поколениями еще в детстве, и там говорится о том, что вот было некое восстание против немцев, которое закончилось многочисленными казнями.
Ну, восстания там нет во всяком случае, но там Волынский,
ну,
да, Волынский изображен в этом романе как такой действительно борец против немцев, да, немецкого засилия. На самом деле Артемий Петрович Волынский фигура действительно очень интересная. Человек незаурядный. Опять же, вот из тех, кто, не получив никакого образования, мог быть и администратором, и военным, и дипломатом, да кем угодно. Вот. Но вот только вопрос о каком-то таком сознательном борьбе против некоего вражеского засилья, вот этого как раз и не было. Потому что двор – это всегда место, это столкновение интересов, это борьба за близость к телу, за доверие, за чины, за милости. И поэтому на этом поле и русские, и немцы, там не было каких-то таких вот, ну, как бы сказать-то, сплоченных партий, да? Это конкуренция, это борьба за милости, где немцы точно так же конкурировали между собой. Поэтому, допустим, в начале Анны царствования Анны там конкурентом Берона выступал фельдмаршал Миних, допустим, да, проиграл его, так сказать, ну, опять-таки, как проиграл, его никто не казнил, и просто, так сказать, он отправился в армию командовать. Да,
поставили в угол.
Да, вот на свое место, это называется, да, вот.
На чем же сгорел Волынский?
А Волынский просто не рассчитал своих сил. То есть он одновременно, вот он поднялся, он под началом Левенвольда он служил в конюшенном ведомстве, потом, соответственно, он стал обер-егермейстером, начальником охоты, а поскольку Анна любила охоту, правда, ее охота – это такое очень специфическое мероприятие, то это очень важная должность.
Своего рода русский граф де Монсоро.
Вот, потом он становится кабинет-министром, то есть едва ли не ключевой фигурой, вот. Но он одновременно стал выступать и против Остермана, и непочтительно относился к Берону, а свалить двух фигур сразу, вот это уже как бы человек взорвался.
Ну что ж, несмотря на то, что у них там в середине XVIII века интриги, которые заканчиваются казнями, как и произошло с Волынским, тем не менее у нас здесь Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, у нас в гостях доктор исторических наук, замечательный историк, профессор Российского государственного гуманитарного университета Игорь Владимирович Курукин. И мы сейчас послушаем еще одного русского композитора Дмитрия Бортнянского, близкого по времени к тем событиям, о которых мы говорим.
Thank you.
«Светский час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук Игорь Владимирович Курукин, замечательный специалист по истории Российской империи XVIII века. Мы обсуждаем судьбу Анны Иоанновны, российской императрицы. И обсудили мы, в общем, все то, что окружает имя Анны Иоанновны скандалами, некими эмоционально окрашенными событиями, заговорами, казнями, в какой-то степени стереотипами. Напоследок хотелось бы поговорить о том самом незаметном, что для государства российского является самым важным. А, собственно, государственная работа в этот момент в России, войны, реформы, изменения в государственном аппарате, изменения в отношении к церкви, что происходит? Ведь это-то важнее.
Да, безусловно, конечно. Значит, здесь происходит примерно следующее. Анна Иоанновна – человек не слишком компетентный, не слишком образованный, это мягко сказано. И с годами, так вот, судя по занятиям ее правительства, она... Ну, как-то так несколько, вот где-то особенно середина, да, там 1735 года, она все меньше занимается делами. Но при этом, вот царствовать она умела. А чтобы, если ты хочешь царствовать, значит, есть какие-то вещи, которые ты должна делать.
Ставить правильных людей, прежде всего.
Значит, что должен делать любой монарх, даже самый недалекий, простой и так далее, да? Значит, первое, это, естественно, она утверждает решение своих министров и иногда не соглашается с ними. Не всегда понятно, почему, да, потому что вот она, допустим, так сказать, отказывается в каких-то назначениях, да, и предъявляет своих кандидатов, да. Это вот тоже ключевой такой момент, то есть, так сказать, вот назначение в высшем государственном аппарате – это такая прерогатива монарха. Ему представляют кандидатуру, но монарх может сказать, нет, вот это у нас не пойдет, пойдет вот этот. Это первое. Второе. Это тайная канцелярия, политический сыск. Тайная канцелярия, то есть служба безопасности, подчиняется только лично императрице. Ее начальник Андрей Иванович Ушаков, это такой верный пес, вот который, собственно, и осуществляет все следствия и потом исполнение наказаний по политическим делам. Вот здесь Анна вплоть до присутствия на допросах бывает. Ну, так, за ширмой, естественно, но бывает.
То есть она вполне умела различить то, что серьезно и чем нельзя манкировать, от того, что, в общем, обойдется и без нее.
Вот, безусловно. Ну, естественно, так сказать, это ключевые решения монарха в области внешней политики. Ну, внешняя политика – это такое ремесло королей, да, поэтому здесь, тем более Остерман человек очень осторожный, поэтому все вопросы согласуются, естественно. То есть всегда есть вещи, которые императрица, даже пусть не слишком образованная и умелая, оставляет за собой. И еще один нюанс – это вот она такая властная хозяйка своего двора. А двор – это не просто резиденция, это не просто церемония, это не просто балы и празднества. Двор – это такой гигантский распределитель милостей. Вот это очень важная функция монарха. Кому из своих подданных оказать милость? Кого послать на воды, например, да? Кому подарить карету? Кому дать денежную суду? Вот, кого пожаловать деревнями? Вот это всегда в компетенции монарха. Никто на это повлиять не может. Тогда ты, как бы, какой бы ты ни был человек ограниченный, да, ты какие-то такие вожжи сохраняешь в своих руках, инструменты воздействия.
И она сохраняла.
Вот это у ней получалось хорошо. Да. При дворе она такая властная хозяйка. Да, вот тебе это, а тебе ничего.
Ну что ж, вернемся к ремеслу королей. Насколько я помню, Россия при Анне Иоанновне воевала немного, но удачно.
Ну, скорее, много и не очень удачно. Значит, при Иоанне была достаточно серьезная и тяжелая война с Османской империей. И, ну, как бы это сказать-то, эта война была, ну, с одной стороны, там были и удачные победы, и штурмы крепостей, там замечательное, значит, взятие Очакова.
До Крыма добрались.
Да, впервые русская армия во главе с тем же самым, кстати, Минихом, да, ворвалась в Крым и спалила столицу Бахчисарай, да, впервые. Но при этом впервые столкнулись с вещами, масштабными вещами, которыми пока не были готовы. Это вот, понимаете, воевать в степях при Черноморье – это не то, что воевать в Прибалтике или в Польше или в Германии. Там у вас ни дорог, а одни направления, там у вас ни провианта, там страшные потери от болезней. Половина русской армии осталась в Крыму. Это не боевые потери, это потери из-за болезней, жажды, солнечных ударов и тому подобных вещей. Вот это оказалось, ну, скажем, таким фактором, к которому не вполне были готовы. Плюс союзник Австрии терпит поражение, поэтому война заканчивается, ну, скажем так, в ничью. Это не победа, не поражение, но на это ушло, там, грубо говоря, 4 тяжелых года.
Насколько я помню, чисто дипломатический итог войны мог бы быть и получше, но Россия испытала определенное противодействие со стороны Франции.
И это в том числе, ну, здесь несколько факторов спасло. Главным образом, как бы, союзник подкачал. Вот если бы все пошло иначе, то вполне возможно, мир бы оказался более выгодным. Вот. Но война была действительно очень тяжелая.
Но ведь что-то мы приобрели, хотя и немногое.
Ну, приобрели Азов, естественно. Да. Вот. Но не приобрели, то есть то, чего хотели, это, естественно, свобода мореплавания на Азовском и Черном морях. Но это вот, что важно в данном случае, что это была такая тяжелая, кровавая, но репетиция. То есть уроки этой войны будут учтены потом. И вот войны Екатерины II, они уже будут более успешными. Потому что те, кто их ведет, уже будут перед глазами иметь опыт вот тот самый, который был в 1730-х годах.
Ну и все же Азов я бы не стал сбрасывать со счетов. А Петр I мечтал, захватил, потерял. Анна взяла и не отдала. А и в дальнейшем, конечно, это, в общем, способствовало определенным образом успехам екатерининского времени. Во всяком случае, давал какую-то надежду на доброе продолжение. Анна Иоанновна должна была определиться с наследником. Она это понимала.
Ну, своих детей у нее быть не было и быть не могло, естественно, поскольку она была незамужней.
Ну, как минимум, законных детей.
Да, естественно. Вот. Ну, собственно, видимо, их и не было, даже незаконных. Вот. А, соответственно, наследник должен быть. Передавать престол в другую линию, то есть Петровскую, она не хотела, естественно. И единственный, собственно, вариант, который был, это ее дочка ее сестры, вот, Екатерины. Вот. А тоже Анна, только Леопольдовна, поскольку, хотя она вообще-то должна быть Карловна, но это не важно. В данном случае она в нашу историю вошла как Анна Леопольдовна.
Вот стоит объяснить, потому что большинство вряд ли сейчас полезет в Википедию и прочие справочные сайты.
Вот эта самая девочка, это дочь царевны Екатерины Ивановны и, соответственно, мекленбургского герцога Карла Леопольдова.
Дочь скандалиста.
Да, вот того самого немецкого скандалиста. Вот. Собственно, других вариантов нет. Возможно, Анна хотела, которая императрица, хотела сделать ее наследницей, но, видимо, там что-то не срослось, или она сочла эту девочку не слишком пригодной для правления. Это мы уже никогда не узнаем, потому что она нам этого не объяснила.
В конце концов, как было бы приятно назначить правительницей тезоименитную родственницу. Анна,
наверное,
наследница Анны.
Да, но не срослось. Поэтому девочку выдают замуж. Вот, выписали принца из такого Антольна Ульриха Брауншвейга Люнебургского. Вот, тоже молодого такого мальчишку, вот, ну, их как бы вот они, их свели, несколько лет они там, как бы они были очень юные, поэтому надо было подождать с браком, да и принцесса замуж не рвалась как-то, ну, в принципе, принцесс не спрашивают. Но, в конце концов, в 1739 году их поженили, и Анна Иоанновна успела дождаться наследника. Вот, вот этого ребенка мужского пола она и назначила перед смертью своим преемником.
Она понимала, что проживет недолго и на престол воссядет младенец? Или она думала, что ей, в общем, Бог даст еще 10-20 лет?
Ну, кто же из нас думает о том, что мы завтра можем скончаться?
Значит, наиболее это... разумный из нас.
Вот, естественно, в 30, там ребеночек родился, да, соответственно, она его приняла от купель, но в октябре 1740 года там скоропостижно она скончалась. Значит, умерла она достаточно быстро. При тогдашних медицине спасти ее было невозможно. У нее был огромный камень в почках.
Печальная история.
Вот огромный камень в почках вот, оказался. Вот. И, собственно, уже заболев, она поняла, что значит, нужно срочно принимать решение, а поскольку никаких других вариантов нет, то она вот этого младенчика и назначила наследником. Но, собственно, вариантов не было.
Ну что же, опустим занавес печали над этой сценой, и второй занавес над судьбой державного младенца, который даже не сознавал, что правит в тот момент, когда его свергли. Вернемся к Анне Иоанновне. Время нашей передачи постепенно подходит к концу. Осталось сказать немногое. Анна Иоанновна не была тем чудовищем, которое делают из нее, ну, в основном, правда, не специалисты-историки, а исторические публицисты, не была врагом русского народа, не была человеком, который передал бразды правления своим знакомым из Курляндии. Она была державной императрицей, которая правила, может быть, и не на высший балл, но, как это сейчас любят говорить, нормально. В целом ее правление нанесло обиду разве только русской аристократии, Рюриковичам, Гедиминовичам, представителям старинных боярских родов, которые сделались в XVIII веке графскими, вот они пострадали из-за того, что вступили в тяжкую конкуренцию с немцами при дворе. А в целом Россия прожила эти 10 лет неплохо. Единственную ложку дегтя, которую хочется добавить, это то, о чем мы с Игорем Владимировичем не поговорили, может быть, стоило бы, но уж очень это большая тема. К церкви Анна Иоанновна, в общем, относилась не лучшим образом. И в ее правление церковь, и в первую очередь монашество, потеряли очень многое. На этой ноте, не самой мажорной, мы завершаем нашу передачу. Мне осталось от вашего имени поблагодарить нашего гостя. Напоминаю, что это был Игорь Владимирович Курукин. И сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Всего хорошего.
Исторический час на радио «Вера».